Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних новостей. Его представит Павел Давыдов.
«Радио Свобода. Новости».
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Москве избит корреспондент телекомпании НТВ. Ситуация вокруг формирования нового правительства Ирака становится критической. В Москву с визитом прибывает Нурсултан Назарбаев. В московском метро минувшей ночью избит корреспондент НТВ Ильхан Мирзоев. Как сообщает телекомпания НТВ, на станции «Парк культуры» в вагон вошли несколько пьяных молодых людей в камуфлированной форме. Один из них стал объяснять Мирзоеву, почему он не должен жить в Москве, после чего корреспондента избили. При этом нападавшие выкрикивали националистические лозунги. Журналист был доставлен в институт Склифосовского, ему оказана медицинская помощь, возбуждено уголовное дело. Прокуратура Москвы проводит проверку в отношении сотрудников милиции в связи с нападением на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Свидетели обвинили милиционеров в бездействии. В субботу вечером, когда Тутов забирал дочь из студии народного танца, на него напала группа молодых людей. Сейчас министр находится в больнице с ушибами и переломом челюсти. По словам самого Тутова, подростки выкрикивали националистические лозунги.
Я попытался их к разуму призвать. Я говорю, ребята, мы такие же россияне, мы... не меньше вас любим Россию. На что они сразу кинулись с кулаками. Ну, в общем, драка началась.
Рассказал Заур Тутов в интервью телеканалу «Россия». Прокуратура, однако, не нашла основания для возбуждения уголовного дела о нападении по мотивам национальной неприязни.
В настоящее время следствие не располагает какими бы то ни было данными, свидетельствующими о том, что инцидент произошел на национальной почве. Заур Тутов заходил в помещение Дома культуры. Увидев молодых людей, примерно в количестве 5 человек, которые распивали пиво неподалеку, сделал им замечание на грубую нецензурную брань, которой они выражались. В этой связи между ними произошла драка, в результате которой примерно в час ночи Заур Тутов обратился в больницу города.
Это был Сергей Марченко, представитель московской прокуратуры.
Радио «Свобода». Новости.
В Мосгорсуде сегодня начинается рассмотрение нового уголовного дела против бывшего сотрудника компании «ЮКОС» Алексея Пичугина. На заседании прокурор, как ожидается, огласит обвинительное заключение, после чего будет предоставлено слово Пичугину и еще 5 обвиняемым по этому делу. В марте прошлого года Мосгорсуд уже приговорил Пичугина к 20 годам лишения свободы за организацию убийства, покушение на убийство. Позже Генпрокуратура России предъявила бывшему сотруднику службы безопасности «ЮКОСа» новое обвинение в убийствах. Лидер белорусской оппозиции Александр Миленкевич направляется сегодня в Вену, где проведет переговоры с Вольфганом Шюсселем, канцлером Австрии, председательствующей в Европейском Союзе. На прошедших в Белоруссии президентских выборах на третий срок переизбран Александр Лукашенко. Евросоюз и США обвиняют власти в подтасовке результатов голосования. Миленкевич хочет убедить руководство ЕС ввести новые санкции в отношении белорусских властей. В Москву с официальным визитом прибывает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. С подробностями Сергей Козлов.
Это первый официальный визит президента Назарбаева в Россию после его избрания на третий срок 4 декабря прошлого года. Именно поэтому визиту придается особое, прежде всего, политическое значение, несмотря на ряд экономических тем и документов, которые планируется обсудить во время встреч как президентов двух стран, так и членов обеих делегаций. Среди этих тем интенсификация стратегического сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, транспортной сфере, космической области. Однако все эти вопросы все же оцениваются как текущие, тогда как первостепенное значение придается именно политическому смыслу визита. На первый план выдвигается новая казахстанская культурная инициатива, озвученная Нурсултаном Назарбаевым еще в конце прошлого года. Объявить нынешний год в России годом казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева, а в Казахстане годом Александра Сергеевича Пушкина. Визит продлится 3 дня и завершится открытием памятника Абаю Кунанбаеву в Москве. Сергей Козлов для «Радио Свобода», Алма-Ата.
«Радио Свобода». Новости.
Если новое правительство Ирака не будет сформировано в ближайшее время, страну ждет новая волна насилия, заявил в воскресенье министр иностранных дел Ирака Хашияр Зебари. Иракское руководство провело переговоры с главами внешнеполитических ведомств США и Великобритании, Кондолизой Райс и Джеком Стро, посетившими Багдад с визитом. Райс заявила, что народ Ирака теряет терпение, поскольку парламентские выборы состоялись еще 15 декабря, и с тех пор сформировать правительство не удается из-за противоречий между суннитами, шиитами и курдами. В Вене сегодня проходит третий раунд переговоров о будущем статусе Косово. Посредником между представителями Сербии и косовского региона выступает специальный посланник ООН, экс-президент Финляндии Марти Ахтисаари. Косовские албанцы, составляющие большинство населения края, выступают за его независимость. Белград категорически против выхода Косово из состава Сербии. В районе Канарского архипелага испанский патрульный катер продолжает поиски судна, на борту которого предположительно находится до 500 нелегальных иммигрантов из Африки. С подробностями из Мадрида Виктор Черецкий.
Корабль был обнаружен самолетом испанских ВВС примерно в 140 милях к юго-востоку от Канарских островов. В район был направлен патрульный катер морской жандармерии и спасательное судно. По данным испанских спецслужб, международные мафии, занимающиеся переброской нелегальных иммигрантов из Африки в Европу, недавно приобрела для этой цели списанный корабль. Госсекретарь по вопросам иммиграции при Министерстве труда Испании Консуэло Руми. Мы обязаны оказать этим людям помощь. Их корабль, груда металлолома, наверняка терпит бедствие. Времени для его поиска не так много. Испанцы опасаются, что, как это уже бывало, команда корабля, получив с пассажиров деньги, могла бросить их в открытом океане, уплыв на спасательной шлюпке назад к берегам Африки. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Напомню главные новости к этому часу. В московском метро минувшей ночью был сбит корреспондент НТВ Ильхан Мирзоев. В Мосгорсуде сегодня начнется рассмотрение нового уголовного дела против бывшего сотрудника компании «ЮКОС» Алексея Пичугина. В Москву с визитом прибывает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня облачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 3, плюс 5 градусов. Ветер северо-западный 1,3 метра в секунду. В Петербурге плюс 1, плюс 3. Ветер юго-восточный 2,5 метра в секунду. К вечеру возможен дождь. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе реакция Грузии на решение России прекратить импорт грузинских вин. Кроме того, основные городские новости и беседа с гостями, которая начнется примерно через 10 минут. Сегодня гостями петербургской студии «Радио Свобода» будут Алла Насонова, директор и главный редактор издательства «Дедгиз», и Ираида Ивановна Тихомирова, доцент кафедры детской литературы Петербургского государственного университета культуры и искусства. Мы поговорим о детской литературе. А сейчас к заявленному ранее материалу. В Грузии очень болезненно реагируют на решение России о прекращении импорта грузинских вин в связи с содержанием в них пестицидов, рассказывает Георгий Кабаладзе.
Решение российских государственных органов о запрете импорта грузинских вин стало для Грузии очень болезненным ударом. Особенно резко в Тбилиси реагируют на обвинения в том, что грузинские марочные вина якобы содержат некие вредные вещества. Министр сельского хозяйства Михаил Свимонишвили назвал эти утверждения совершенно беспочвенными. Все заявления о том, что грузинские вина содержат пестициды и опасны для жизни, неправда. На самом деле просто хотят создать нам проблемы. В средние века враги часто вырезали лозу в Грузии, но наше виноделие не погибло. Мы начинаем международную экспертизу грузинских вин и докажем нашу правоту. Президент Грузии Михаил Саакашвили нисколько не сомневается в политической подоплеке произошедшего. Это, конечно, очень тяжелый удар. Грузинское вино пили в России в течение веков. Поэтому недопущение на российский рынок грузинского вина, конечно, не технический вопрос. Это серьезнейший политический вопрос не только для нас, но и для всех наших партнеров. Председатель парламента Нино Бурджанадзе пояснила на заседании парламента, какие именно ответные меры примет Грузия. Если в ближайшее время мы не получим аргументированного ответа на вопрос о том, почему принимаются эти решения, то у нас не останется иного выхода, как заявить во всеуслышание, что Россия использует импорт вина как инструмент политического давления на Грузию. Премьер-министр Зураб Ногайдели срочно собрал наиболее известных грузинских виноделов и заявил, что правительство ищет пути выхода из ситуации. «Мы намерены активно работать с государственными партнерами, чтобы больше грузинских вин экспортировалось в страны Западной и Восточной Европы, а также в страны Юго-Восточной Азии, в частности в Китай». Неожиданный итог дискуссии подвел государственный министр Грузии Каха Бендукидзе. «Я считаю, что это решение в конечном счете принесет огромную пользу. Наши бизнесмены научатся искать и находить альтернативные рынки. Тем самым виноделие в Грузии будет развиваться быстрыми темпами и прочно встанет на ноги». Что касается независимых экспертов, то по их почти единодушному мнению, основная причина решения Москвы состоит в том, что Грузия не дает добро на вступление России в ВТО, увязывая свое согласие с урегулированием конфликтов в Абхазии и Южной Осетии.
Рассказывал Георгий Кабаладзе. Тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, любите ли вы грузинские и молдавские вина.
Я люблю и грузинские, и молдавские вина. Но я этой проблемы не заметил почему-то. Я думаю, все это быстро наладится.
Люблю. Все-таки там издревле уже повелось, что виноград выращивают где-то в Грузии, где-то в Молдавии, в этих странах южных. И поэтому они держат свою марку. Но если не будет, тогда, наверное, буду альтернативу искать. А что поделать? Буду покупать другое вино.
Конечно, люблю. Знаю то, что и молдавские, и грузинские вина, они считаются одними из самых лучших. Кинзмараули, наверное. Если честно, больше всего его и пил. Ну, больше предпочитаю. Считаю, в летнее время.
Да, мы их употребляем, поскольку качество для среднего уровня неплохое и цена приемлемая. Жалко будет, если они исчезнут. Будет удар по бюджету, потому что, в принципе, их употребляем достаточно часто.
В моем возрасте уже и с моим доходом как-то не очень любят такие вина. То, что они уходят с прилавка, мне совершенно безразлично. Я думаю, что там много некачественной продукции, но, с другой стороны, молодежь и люди не с высоким доходом именно их и потребляют. Когда я был молодым человеком, я пробовал и то, и другое, но сейчас, на мой взгляд, это пойло просто. Я предпочитаю французские, испанские, аргентинские. Не потому, что более дорогая, просто более качественное.
Я сейчас в последнее время пью водку, поэтому для меня вино я и не смотрю, есть оно, нет, есть перебои, нет перебоя.
Да, грузинские. Любое вот там, красный, сухой. Были соседи, делали хорошее вино. Мой дед и прадед занимались. Вкусные, хорошие, делали от души. Лучшее вино, хорошо, здоровье. Самое главное здоровье, правильно? Из Аргентины далеко, а Грузия рядом, Молдавия рядом. Не будет ли плохо?
Только французские и испанские вина. Хотя я была в Молдавии, пробовала молдавские вина, мне тоже не очень. И грузинские тоже пробовала, тоже очень нравится. Но после этого я была и во Франции, и в Испании. Сейчас, если я пью, то только испанские и французские.
Да вообще-то я к винам равнодушен. Я другие употребляю напитки. Русский национальный продукт, водка. Вино – это если только с дамами.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, любите ли вы грузинские и молдавские вина.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Далее в нашей программе обзор петербургских еженедельников, с некоторыми темами которых вас познакомит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Третье послание к коринфянам. Под таким заголовком «Петербургская новая газета» комментирует ежегодное послание губернатора Валентина Матвиенко к городскому парламенту, представленное на минувшей неделе. Издание подчеркивает, что в своем выступлении губернатор старательно обошла стороной наиболее острые городские проблемы. Ни слова не было сказано про общественный транспорт и конфликт между частными перевозчиками и городскими властями, ни слова о росте тарифов ЖКХ, ни слова о проблемах мелкорозничной торговли. Что же касается ксенофобии, то хочется напомнить, как Валентина Ивановна призывала к тонкому и деликатному подходу к проблеме, пишет «Новая газета». «Фашизм прошел» – заголовок в петербургском еженедельнике «Час пик». Газета анализирует реакцию общества и городских властей на недавний всплеск националистического уличного террора. 25 марта во время немногочисленного марша против фашизма скинхеды демонстративно фотографировали участников акции и даже избили трех антифашистов. Милиция же ограничилась тем, что попросила бритоголовых удалить фотографии. «Уважаемые петербуржцы», – пишет «Час пик», – «если на следующем антифашистском марше вас опять будет всего лишь 200 человек, забудьте, забудьте про безопасность. А если вы думаете, что фашисты остановятся на таджикских девочках и студентах, и полагаете, что милиция вас защитит, тем более никуда не ходите, ибо в наше время все стороны петербургских улиц одинаково опасны, заключает еженедельник «Час пик». За 3 месяца до начала саммита «Восьмерки» в Петербурге милиция начала перепись бездомных, сообщает питерский еженедельник «Мой район». Милиционеры обследуют чердаки и подвалы, знакомятся с их обитателями, составляют карты адресов. В ГУВД не скрывает, что это связано с предстоящим саммитом, но отрицает, что бомжей собираются выселять. Между тем, в благотворительных организациях уверены, что эти рейды – начало грандиозной акции по очистке города. По данным организации, во время празднования 300-летия Петербурга в области работали по меньшей мере 2 гетто для бомжей. От грядущего визита в Петербург высоких гостей бездомные не ждут ничего хорошего. Многие из них намерены сами покинуть город, не дожидаясь облавы, пишет петербургский еженедельник «Мой район».
С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Илья Орлов. А сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В московском метро минувшей ночью был избит корреспондент НТВ Эльхан Мирзоев. Прокуратура Москвы проводит проверку в отношении сотрудников милиции в связи с нападением на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. В Мосгорсуде сегодня начинается рассмотрение нового уголовного дела против бывшего сотрудника компании «ЮКОС» Алексея Пичугина. В Москву с визитом прибывает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В Ираке ситуация вокруг формирования нового правительства страны становится критической. В Вене сегодня проходит 3-й раунд переговоров о будущем статусе Косово. Иран подверг критике Совет Безопасности ООН за оказание давления на иранские власти, чтобы заставить их отказаться от ядерных разработок. В Израиле началась процедура формирования нового правительства. В Стамбуле в воскресенье 3 человека погибли и 1 был ранен в результате нападения на автобус. В Афганистане в южной провинции Кандагар убиты 5 полицейских. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Свобода в клубе «Агит». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Агит». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Вы слушаете утренний час информационной программы «Время свободы». 2 апреля, в день рождения Ганса Христиана Андерсена, весь мир отметил Международный день детской книги. Между тем, исследования показывают, что российские дети утрачивают интерес к чтению, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Многочисленные опросы показывают, что основную информацию современные дети получают из общения со сверстниками, из телевизора и компьютера. Книги занимают все меньше места в детской жизни, хотя очевидно, что герою мультика или персонажу компьютерной игры невозможно сочувствовать так же, как герою любимой книги, и если нет книг, то нет и полноценного эмоционального и нравственного развития ребенка. Петербургские библиотеки поддерживают традицию семейного чтения, говорит заместитель директора по научной и библиотечной работе Центральной городской детской библиотеки имени Пушкина Нина Мазняк.
Я иду в один из дней в библиотеку, и идет мама с маленькой девочкой. Мама говорит, всю ночь, почти что как Петя просыпался 10 раз, мы вчера были с детским садом у вас, в ваших залах, и были в зале редкой книги. И вот она всю ночь боялась опоздать в библиотеку. Это вот реальный факт. Говорила, мама, мама, мы успеем записаться. И вот они прибежали около 10 часов, и первые записались с мамой в библиотеку.
В то же время для подростков, особенно для мальчиков, книг не хватает, говорит писатель Владимир Соболь.
Московский поэт Сергей Гондлевский в одном из своих эссе, посвященных чтению, сокрушается, что неужели мой сын никогда не прочтет «Три мушкетера». «Республика Шкит». Начали вспоминать о фильме. Никто не вспоминает о книге. «Белых дом веселых нищих». Книги, которые могут в прямом смысле слова пробуждать чувства добрые. Не надо бояться, что они ничему не учат в примитивном виде. Они приобщают к другому миру. Печорин у Лермонтова перед дуэлью читает не Монтэня, он читает Вальтер Скотта. И потом говорит, что да, может быть, ему на том свете зачтется за то, что он сумел отвлечь меня от грустных мыслей.
Современные издательства ориентируются в основном на переводную литературу, хотя иногда это неплохо.
«Гарри Поттер» — это не самая плохая литература. Она рассказывает детям о том, что очень увлекательно учиться.
С другой стороны, современные отечественные детские писатели, особенно если они малоизвестны, почти не имеют шансов быть изданными. Прилавки наводнены книгами с аляповатыми обложками и очень плохими рисунками, а книги с классическими иллюстрациями Канашевича или Васнецова родители современных малышей вынуждены покупать у букинистов.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях Алла Насонова, директор и главный редактор издательства «Дедгиз», и Ираида Ивановна Тихомирова, доцент кафедры детской литературы Петербургского государственного университета культуры и искусства. Мы поговорим о детской литературе. К нашей беседе могут присоединиться и наши радиослушатели по телефону 8 800 200 ровно 2212. Алла Юрьевна, начнем. Здравствуйте. Здравствуйте. Все-таки можно говорить о том, что детская литература находится в кризисе? Или в кризисе находится, может быть, издательская деятельность вот детской литературы?
Ну, безусловно, в некотором, особенно финансовом кризисе, находится вся издательская деятельность России, вне зависимости от того, взрослая она, научная, техническая литература или детская. Об этом говорится на многочисленных съездах и конференциях. С тех пор, как в 2002 году был введен в нашей стране снова НДС, налог на добавленную стоимость на книги, они чрезвычайно подорожали, не на обещанные 10%, а так в среднем на 70%, потому что цепочка издатель-полиграфист, там стоимость бумаги и так далее, все дорожает и дорожает. Что не сделало чтение в стране, естественно, более популярным. То есть, конечно, некоторая доля проблемы – это проблема чисто экономическая, да, и название в стране, вот сейчас по данным Российской книжной палаты, официально в стране в год издается 90 тысяч названий, все более мелкими тиражами, от тысячи экземпляров специальной литературы и научной, и подчас чрезвычайно интересной, которая была бы заслужена, там, издавалась тысячными тиражами, то есть о проблемах отрасли можно говорить много и много, но это не единственная проблема, действительно, поскольку это такой замкнутый круг и как бы цепь, которую очень трудно порвать. Чем меньше востребованы детские писатели, чем труднее прожить работающему художнику-иллюстратору, тем менее они идут в детскую книгу, в детскую литературу. Соответственно, тем меньше выходит хороших и по-настоящему художественных книг для малышей, для среднего возраста, для подростков. И тем меньше эти самые малыши и подростки читают.
То есть все-таки на первом месте экономические причины?
Нет, я назвала их, пожалуй, первыми, потому что как бы я чувствую, что мы не одиноки. Детские издательства не потому отстающие, я бы даже сказала, не отстающие. Часто коллеги из других издательств с завистью смотрят на нас, издатели детской литературы. Говорят, ну ваш-то читатель никуда не денется. Дети, особенно в раннем возрасте, малыши, безусловно, опознание мира начинают с книги и книжной иллюстрации. В этом смысле, чрезвычайно, Ирина Ивановна не даст мне соврать, высока наша ответственность. Вот услышав сегодня от вас снова, значит, как-то вот в эфире свои регалии, директор, главный редактор. Я думаю, боже мой, какая ответственность перед всем поколением юных ленинградцев-петербуржцев. Вот сделай плохую книгу, попробуй только испортить им вкус, и человечество тебе не простит.
Если говорить о качестве детской литературы, тоже, опять же, да, речь идет о том, что в прошлом, в недавнем прошлом, детская литература была на порядок выше качеством. Сколько изданий, издательств издают детскую литературу, и почему сейчас качество понизилось?
Вы знаете, в нашем городе, вот мы пытались, вот при нашем издательстве «Дедгиз», которое снова переименовано, значит, вот свое родовое имя, придуманное еще во времена Маршака, там, в 1933 году, значит, по нашим данным, вот мы пытались в журнале «Чиж и Ёж», которым мы издаем литературный журнал, давать такую полную статистику, какие городские издательства, пусть даже взрослые, но кому случилось хоть одну книгу в год издать для детей, подростков, для ребятишек, пусть научно-познавательную, там, я не знаю, какую-то игровую, просто раскладушку, там, все равно сосчитать их как детское издательство. Увы, немного доходило, если в городе Петербурге официально 160 издательских компаний, то так или иначе детскую литературу издавали там 11-12 издательств. Из них детской, собственно, только детской литературой занимаются считанные единицы. Вот, собственно, наше издательство «Дедгиз», «Детство Пресс», петербургский филиал там издательства «Просвещение», предположим, московского, да. Ну и, я не знаю, последние годы стали издавать детскую литературу в «Азбуке», широко популярном, богатом петербургском издательстве, и в «Амфоре». «Амфора» там выпустила несколько книжек, убедилась, что это не очень доходно, и как-то постепенно сворачивает детские программы, что обидно. Мы не только как бы не страшились конкурентов, а наоборот радовались каждой вышедшей в городе детской книжке. Ведь, собственно, необходим выбор. Дело не в Гарри Поттере, дело в альтернативе, что можно увидеть то, другое, третье, пятое, двадцатое. Чем шире у ребенка выбор, тем, собственно говоря, лучше и прекраснее. И наименование детской литературы, вот если вы посмотрите газету «Книжное обозрение», которая для нас по-прежнему источник всей информации по выходящим в России книгам, или справочник там, соответствующего нашего Роспечати, министерства, вы увидите, что там десятки страниц занимают еженедельно новинки детской литературы, много компьютерной литературы, юридическая, справочная и так далее, и там три строчечки новинки детских издательств. Из этих трех строчечек две строчечки – это какая-то или учебник, или учебная литература. Собственная художественная литература для детей, тем более новых имен, тем более новинок высокого художественного свойства, ну, действительно, считанные единицы на страну. А тиражи смехотворные. То есть, если самый крупный тираж, который издает наше издательство, сейчас там 10 тысяч, мы замахнулись на 10 тысяч, а в Петербурге ребятишек-то в 10-ро больше, понимаете, малышей в 10-ро больше начальной школы.
Ираида Ивановна, вот насколько связано, да, то, что какая литература для детей издается сейчас, и то, как дети читают вообще?
Я считаю, что кризис детского чтения не только в самой детской литературе, в ее недостатке или в ее качестве, но и в самом детском чтении. Если книга куплена, если книга стоит на полке и не читается ребенком, то она, собственно, теряет от этого свою ценность и никакого влияния на ребенка она не окажет. Все дело в том, как ребенок эту книгу прочитает или прочитает ему родители эту книгу. Вот я думаю, что утрачено как раз сейчас то, что всегда в русских семьях российских всегда было очень принято, и это было нормой – семейное чтение. Сейчас ребенок брошен один на один он с этой книгой. Для него очень часто... Вот именно для, если говорить о дошкольниках, то именно вот овладеть техникой чтения. И многие родители очень обеспокоены не тем, как ребенок прочитал, что он вынес из этой книги, какие у него чувства возникли, какие у него отношения к тем героям и так далее, а именно вот репетиторством в обучении их техники чтения. И за этим очень много теряется, потому что готовя ребенка к школе, готовя к тому, чтобы он уже в школу пришел читающим, уже к этому времени многие дети уже перестают читать, потому что сама техника чтения, она не представляет для них огромного интереса. Только на первых порах, пока они там складывали из букв слов, слова, то это, может быть, им было интересно. Но когда они этим овладели, то это, вот этот механизм считывания просто слов или предложений из текста, он перестает их волновать. А вот когда они пришли в школу, в школе опять-таки насаждается вот эта техника чтения, скорость чтения, когда с приборами специальными, значит, учителя высчитывают, сколько слов в минуты ребенок прочитал. И вот опять-таки погоня за скоростью, погоня за тем, чтобы как можно больше слов он прочитал в минуту, а вот вся внутренняя его жизнь в этот момент не связана с той жизнью, которую изобразил писатель. Вот если ребенка с самых малых лет вот, не приучили, допустим, к стихам Агнии Барто, Чуковского, Маршака, к очень доброй литературе, ну, например, вот стихи Агнии Барто. «Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу». Если ребенок прочитал просто слова эти и никак не пожалел этого мишку, никак не приголубил его, никак его не принял к сердцу, что вот он несчастник и бедненький, но я его все равно люблю, я его обязательно вот вылечу и так далее. Вот это вот именно отношение отношение к тем персонажам, ведь оно главное-то, оно-то как раз влияет, а не просто слово само по себе. И вот как раз мы замечаем, что начальная школа, которая бы должна была вот на это обратить внимание, она как раз вот оказалась в стороне от самого главного.
Спасибо, мы продолжим беседу с нашими гостями во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Также во второй части программы вы услышите основные городские новости, рубрику «Мой сегодняшний день». А в 11 часов эфир выйдет программа «Смотрим телевизор». Молодежь на экране и в жизни, уроки Франции и России. В программе «Смотрим телевизор» Анна Качкаева обсудит тему с ведущей программы «Неделя» на канале РЕН-ТВ Марианной Максимовской и студентами московских вузов. Программа «Смотрим телевизор» выйдет в эфир сегодня в 11 часов утра по московскому времени. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска заголовков новостей мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В московском метро минувшей ночью избит корреспондент НТВ Ильхан Мирзоев. Как сообщает НТВ, при нападении несколько пьяных молодых людей в камуфлированной форме выкрикивали националистические лозунги. Журналист был доставлен в институт Склифосовского, ему оказана медицинская помощь. В Мосгорсуде сегодня начинается рассмотрение нового уголовного дела против бывшего сотрудника компании «ЮКОС» Алексея Пичугина, обвиняемого в убийствах. Лидер белорусской оппозиции Александр Миленкевич направляется сегодня в Вену, где проведет переговоры с Вольфганом Щюсселем, канцлером Австрии, председательствующей в Европейском Союзе. На прошедших в Белоруссии президентских выборах на третий срок переизбран Александр Лукашенко. Евросоюз и США обвиняют власти в подтасовке результатов голосования. Если новое правительство Ирака не будет сформировано в ближайшее время, страну ждет новая волна насилия, заявил в воскресенье министр иностранных дел Ирака Хашияр Зебари. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибывает сегодня в Москву с официальным визитом. В Кремле пройдут переговоры Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным. В столице Сьерра-Леоне, Фритауне, сегодня начинается процесс над экс-президентом Либерии Чарльзом Тейлором по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Ему грозит пожизненное тюремное заключение. В Вене сегодня проходит третий раунд переговоров о будущем статусе Косово. Косовские албанцы, составляющие большинство населения края, выступают за его независимость. Белград категорически против выхода Косово из состава Сербии. На западе Афганистана убит турецкий инженер. Нападавшие остановили его машину на дороге в провинции Фарах. Инженера расстреляли, а трех телохранителей афганцев отпустили. Власти возлагают ответственность за убийство на талибов.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов.
Доброе утро. Сегодня в Красносельском федеральном суде Петербурга начнутся предварительные слушания по делу о доведении до самоубийства семиклассника Романа Лебедева. В качестве обвиняемой привлечена Вера Новак, бывший классный руководитель Романа. Ей предъявлено обвинение по статьям «Доведение до самоубийства», «Оскорбление» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Напомним, что при погибшем мальчике, тело которого было найдено в сентябре 2005 года в районе платформы «Скачки», была обнаружена предсмертная записка, что позволило прокуратуре возбудить уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Потерпевшими по делу признаны еще двое школьников. В рамках подготовки к саммиту «Большой восьмерки» в Петербурге Федеральная служба безопасности с 1 марта этого года ввела принудительную функцию «Локатор» для всех пользователей сотовой связи в Петербурге. С помощью этой функции один абонент может контролировать местонахождение другого. В данном случае функция была включена принудительно по требованию сотрудников спецслужб для всех пользователей сотовой связи в Петербурге. Сотовые операторы для покрытия расходов, которые они несут по обеспечению абонентов этой услугой, списывают со счета каждого абонента по 4 цента ежемесячно. Как сообщает информационное агентство Фонтанка.ру, спецслужбы не получали санкции суда на эти действия, а значит, эти действия являются незаконными. Власти Петербурга уведомили петербургский горком КПРФ в отказе в согласовании заявки на проведение сегодня пикетов, приуроченных к очередной годовщине бомбежки Югославии силами НАТО. Вместо заявленных двух пикетов у генеральных консульств США и Великобритании в Смольном предложили коммунистам провести пикет у Финляндского вокзала. По мнению коммунистов, городские чиновники не хотят помнить о том, что в соответствии с действующим законодательством пикетирование – это форма публичного выражения мнений, осуществляемая без передвижения путем размещения у пикетируемого объекта одного или более граждан. Город будет вводить штрафные санкции для компании «Ленэнерго» за неподключение построенных объектов к электросетям. По словам губернатора Петербурга Валентины Матвиенко, настало время переводить мирный разговор с монополистом «Ленэнерго» в русло экономических отношений. Испанский суд приговорил 14 российских болельщиков к штрафу в размере 4000 евро за участие в потасовке во время матча «Севилья-Зенит», который состоялся 30 марта на стадионе в Севилье. Штраф был выплачен почетным консулом России в Севилье и будет возмещен ему президентом футбольного клуба «Зенит». Ведутся переговоры с Аэрофлотом о возможности отправки футбольных болельщиков в Россию. Суд задержал одного из фанатов в связи с тем, что счел его поступок более тяжким. Во время драки россиянин сломал челюсть испанскому полицейскому. Остальные 13 болельщиков уже отпущены. В Петербурге вышел в свет справочник для бездомных по выживанию в городе. На 30 страницах представлена информация о том, какие места желательно не ходить, что нельзя делать, где можно достать пищу, а где можно получить ночлег. Издание вышло тиражом в 300 экземпляров. Справочник будут раздавать посетителям приютов, ночлежек, а также на улицах города. По данным городского приюта для бездомных ночлежка, в Петербурге около 4000 бездомных людей.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях Алла Насонова, директор и главный редактор издательства «Детгиз», и Ираида Ивановна Тихомирова, доцент кафедры детской литературы Петербургского государственного университета культуры и искусства. Мы говорим о детской литературе. Наши радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Добрый день.
Представьтесь и ваш вопрос.
Анатолий из Москвы. Вы знаете, я вот по поводу умственного и нравственного, эмоционального и нравственного развития ребенка, вот на почве чтения, я бы обратил внимание еще на интеллектуальное развитие. Вот, ведь чтение, понимаете, связано с восприятием словесного знака, в отличие от видеознака, который, так сказать, напрямую дает информацию. Знаете, вот это абстрактное мышление, которое заложено, это вторая сигнальная система по Павлову, она выпадает, когда ребенок торчит у телевизора круглые сутки и у компьютера. Вот эта сторона, она как-то очень плохо освещается, когда мы говорим вот о недостатках или о нехватке чтения. Потому что это происходит элементарная такая, ну, дебилизация, что ли, поколения целого, понимаете?
Спасибо вам за ваше мнение.
Спасибо, Анатолий. Ой, понимаем это все и сочувствуем. Хотя, вы знаете, конечно, особенно для маленького ребенка действительно важен как интеллектуальный потенциал книги, так, нам кажется, вот с Раидой Ивановной, и ее художественное воплощение этой книги, то есть иллюстративный ряд. И в этом смысле ленинградская, петербургская традиция книги. Мы, собственно, говорим сегодня не о детской литературе, а о детской книге больше, да, которая, да, формально кажется, что на прилавках ее много, пестрой, яркой и разнообразной. Но любой пытливый родитель, а надо сказать, что особенно ленинградцы и петербуржцы являются, на мой взгляд, достаточно вдумчивыми и придирчивыми родителями в массе своей. Все-таки здесь создано первое в мире детское издательство, специализированное, это наше в свое время, да? Отсюда оно переехало вместе с Самуилом Яковлевичем Маршаковым в 1938 году в Москву. Значит, так вот издательство как бы все укрупнялось и укрупнялось, и почти было вот в советские времена монополистом. В художественных советах тоже было не так много плохого, да, выбивались и проходили многие препоны, только самые талантливые художники, талант находил себе дорогу. Маршак, Лебедев, замечательный наш художественный редактор и первый главный художник издательства, были настолько одаренными людьми, что это распространялось на их душевную щедрость. То есть они звали в литературу талантливых людей и не жалели места, они не хотели узурпировать только собой. То же самое и с современными писателями происходит. Вот спасибо, допустим, знаменитому нашему писателю Успенскому, Успенскому он сейчас инициировал всероссийский детский конкурс детской книги «Заветная мечта». Что из этого получится, не ясно, потому что все эти конкурсы, конференции и все прочее в массе своей проваливаются. Она успеха достигает, так сказать, вот кропотливый труд художников. Не могу сразу не похвастаться. Вот принесла сегодня в студию новую книгу нашего издательства. Как пример того, что книга детская, вещь настолько трудоемкая, что, конечно, много их быть не может. Но вот должны быть они, на наш взгляд, растиражированы все-таки большим количеством экземпляров, чем наши скромные финансовые возможности издательства на сегодняшний день. Вот мы, например, сейчас выпустили последнюю новинку издательства. Книга известной петербургской поэтессы Майи Борисовой, которую очень многие любят и помнят, «Интереснее пешком», с великолепными, на наш взгляд, иллюстрациями художников Трауготов, которые над этой книгой едва ли не полтора года трудились. Вот 33 стихотворения и ручная работа. Представляете, составила эту книгу Тур Борисовна Колпакова. И такой за этим стоит огромный труд, который только мы в издательстве знаем, сколько положено сил. Книга получилась большая, великолепно отпечатана нашим печатным двором, далеко ходить не надо, никакой западной полиграфии, понимаете, замечательная, так сказать, бумага и все такое прочее. Ой.
Я хотел вот как раз об этом сказать. Вы сказали, что полтора года, да, рисовались иллюстрации, тяжелый труд за этим. Но в большинстве своем, вот многие книги, и многие мамы об этом говорят, все-таки делаются тяп-ляп. Вот в других издательствах, то, что мы видим на полках.
Не скажем про коллег ни одного дурного слова, но сами понимаете, что технология компьютерной заливки или комиксного рисования, или там вот ярких мордашек, она значительно, конечно, менее трудоемка. Но тут, понимаете, сейчас нет никаких регламентирующих, так сказать, функции у государства, таких вот жестких. При мне я однажды сидела тоже в нашем министерстве на приеме высокого начальника и начальника отдела книгоиздания. Ей звонят из города Москвы вот так же по телефону прямого эфира и говорят, вот как можно запретить поток плохих книг для детей, низкий уровень переводов, огромное количество ошибок орфографических в том числе и т.д. и т.п. Нина Сергеевна Литвиненц, которая возглавляет наше ведомство, говорит, ну, господа, как это можно сделать? Не покупайте эту книгу. Подойдя к прилавку, внимательно анализируйте то, что вы держите в руках, понимаете?
Но, к сожалению, не все, да, разбираются в таких вещах.
Для этого,
говорить о вкусах.
Конечно. У нас в издательстве на Фонтанке 78, я думаю, нигде не откажут. И в институте культуры на кафедре детской литературы, и в педагогическом институте, и в любой из районных городских и школьных библиотек вам не откажут в консультации и о книжных новинках. В этом смысле, вот я на так сказать, нашей пресс-конференции в Росбалте по поводу очередного юбилея Андерсона, раз в год о нас вспоминают о детской книге, это всегда очень приятно, говорила, что да, город, допустим, не может выделять больше денег на книги, и вообще это утопия, кто должен чего там выделять, да, но есть административный ресурс, который, собственно, не возбраняется применять в том виде, какой необходим государству и городу. Пожалуйста, отдайте все места под социальную рекламу на один день, на три дня, там, пропаганде новой книги, выходу какой-то книжной новинки. Вот спасибо, у нас в городе уже такая акция была. Целый месяц в период подписки на газеты и журналы наша ассоциация детской и педагогической прессы Петербурга, куда входят «Чешуёшь», «Костёр», «Пять углов» и так далее, имела бесплатные места рекламы на Невском проспекте. 30 огромных счетов. Уже дело, понимаете? И есть еще возможности выхода к людям.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Видимо, обо мне речь.
Да-да-да.
Добрый день, это Смоленск, зовут меня Людмила Ивановна, я уже глубокая пенсионерка. У нас у покупателей, у меня внуки, конечно, дети уже взрослые, у нас у покупателей одна проблема. Выбрать из массы книг хорошую, ту, которая хорошая. У вас масса проблем, но меня интересует сейчас вот что. Сударыня, объясните, пожалуйста, какой смысл вот посещения радиостанции «Свобода», радиостанции, хоть какие-то изменения, это пусть...
Дорогой Смоленск, да, прервалась связь, по-моему. Нет, собственно, мы видим для себя, вот мы встали ни свет ни заря с Раидой Ивановной и пришли на Радио Свобода, и видим смысл для себя вот в этой еще одной крохотной капельке пропаганды детского чтения, пропаганды хорошей книги, вот тоже в тот же период, что и замечательную художественную книгу с рисунками Трауготов о Петербурге для детей, для самых маленьких, интереснее пешком. Одновременно мы выпустили книгу для подростков, которая называется «Книга для тех, кто не любит читать». Прям так и называется. Да, написала ее...
А кто? актуальная очень.
Да, петербургская писательница и журналистка Татьяна Александровна Кудрявцева. Очень любопытная попытка, на наш взгляд, зацепить детей, их внимание, рассказать что-то такое любопытное о писателях и книге самой, что ребенок, ну, как нам кажется, значит, должен в азарте, вот средний этот самый нечитающий возраст, 10, 12, 14 лет, на который все пеняют, что он должен зацепиться за чтение, должен книгу читать.
Ну, вообще, на реплику из Смоленска мы до этого как раз и отвечали о том, чтобы выбрать качественную книгу. Действительно, не грех обратиться за консультацией, да, в библиотеку или куда-то к людям, которые могут эту рекомендацию дать. Вот если говорить о телевидении, об интернете, которое сейчас появилось, у нас полминутки, давайте начнем отвечать на этот вопрос. Действительно ли настолько виноваты вот эти вот новейшие информационные технологии, к которым дети приучаются там с раннего возраста, в том, что они перестают читать?
Так. Я заметила, что нынешний ребенок, уже семимесячный, очень внимательно смотрит на экран телевизора. Там мелькают кадры яркие, цветные, и это его привлекает, он уже становится телезрителем. Что в этот момент происходит в его мозгу? Вот этот вот калейдоскоп разнообразных мелькающих, движущих картинок. Чтение – это сосредоточенный труд, труд внимательного, внимательно сосредоточенного думания над тем, что он читает. И в этом плане мне очень важны вот иллюстрации к книге, которые нужно рассматривать очень внимательно. Каждую деталь этой картинки, что телевидение, конечно, не дает.
Мы продолжим эту мысль, беседу с нашими гостями после краткой сводки новостей. В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В московском метро минувшей ночью был избит корреспондент НТВ Ильхан Мирзоев. Прокуратура Москвы проводит проверку в отношении сотрудников милиции в связи с нападением на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. В Мосгорсуде сегодня начинается рассмотрение нового уголовного дела против бывшего сотрудника компании «ЮКОС» Алексея Пичугина. В Москву с визитом прибывает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В Вене сегодня проходит третий раунд переговоров о будущем статусе Косово. В Израиле началась процедура формирования нового правительства. В Стамбуле в воскресенье 3 человека погибли и один был ранен в результате нападения на автобус. В Афганистане в южной провинции Кандагар убиты 5 полицейских. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем беседу с Аллой Насоновой, директором и главным редактором издательства «Детгиз», и Ираидой Ивановной Тихомировой, доцентом кафедры детской литературы Петербургского государственного университета культуры и искусства. Мы начали говорить, да, о влиянии телевидения, интернета на детскую психику, наверное, да, можно так даже сказать,
да.
И о том, как это связано с тем, что дети перестают читать.
Мне бы хотелось дать ответ на вопрос радиослушателя по поводу именно то, что перед нами словесное искусство. Дело в том, что некоторые сами школьники говорят, а зачем мне читать? Сейчас такое разнообразие информации. Мама меня водит и в театре, и в музеи. А зачем еще чтение? Может быть, это просто пережиток уже прошлого? И вот в этой связи мне бы очень хотелось как раз поддержать эту мысль, которая была высказана радиослушателем. Что такое слово? Слово, оно, собственно, вмещает в себя и театр, и музей, и живопись. Слово многогранно, многоаспектно. Но для того, чтобы оно было многоаспектно, ребенок должен это слово представить себе, зрительный образ создать. И если он создал зрительный образ, то возникает к нему определенное отношение, определенная включенность в этот образ. А ведь это как раз самое важное, чтобы ребенок зажил вместе с героями, чтобы он очень ощутил себя в той же самой ситуации, в какой оказались герои, и представил себя на месте этих героев, пережил с ними те страдания и радости, которые переживает герой. Если этого не происходит, то слово просто остается словом, написано на бумаге и никакого влияния на него не оказывает.
Сейчас вообще аудиокниги даже появились, и люди вместо того, чтобы читать, слушают их.
Да.
Например, я никак не оцениваю, это просто как факт.
Насчет слушания. Насчет слушания я бы сказала, ведь семейное чтение это тоже слушание. Но только отличие стоит в том, что мама или папа, или бабушка, или дедушка, читая, не просто читают, не отрываясь текст, они постоянно обращаются к взгляду своего ребенка. Они разговаривают с ним. А как бы ты? А что ты в этот момент? Что ты понял, а что ты подумал, а что ты пережил.
То есть это мостик общения между взрослым и ребенком.
Вот этот мостик общения при чтении, при слушании, он чрезвычайно важен. Что касается, вот что читать, да, такого огромного выбора на прилавках, то, конечно, мы очень ощущаем нехватку рекомендательной библиографии, которая в советское время была очень хорошо развита, и она помогала именно отбору самого лучшего, что издано для детей. Вот, к сожалению, в последнее время это стало осуждаться, что якобы это лишение свободы человека, что он должен сам уметь выбрать без всякой подсказки. Но ведь ребенок еще мал, его жизненный опыт еще действительно очень такой ограниченный. Он не может знать последствий чтения тех книг, которые несут в себе зло. А сейчас это сам порядок вещей, где размыты понятия добра и зла. Если наша классика всегда очень четко давала понять ребенку, вот это хорошо, а это плохо, это действительно стоит так себя вести, или, может быть, это опасно, и так далее. А сейчас это все размыто, и ребенок не понимает, что есть добро, что есть зло. Для него это все однозначно.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь и ваш вопрос.
Я ленинградец Сергей. Пожалуйста, не отключай меня из эфира. Первый вопрос. Имеет ли кто-то из присутствующих в студии отношение к журналу «Чешуёж» к возрожденному?
Ну да, в общем, мы в нашем издательстве «Дед Гиз» и, собственно, и делаем этот журнал.
А в 2001 году, когда журнал возрождали, не знаю, к вам я подъезжал или нет, меня тогда делегировали от газеты, от возрожденной газеты «Ленинские искры». И мне сказали, что, дескать, детям это рано еще, и лучше бы подружиться, а потом уже представляться. И я тогда просто как-то негласно раздал газеты детям, и по телевизору даже прошел сюжет, что журнал «Чешуёж» продавали в вестибюле, а газету «Ленинские искры» раздавали бесплатно.
Какой ваш вопрос?
А вот вопрос мой неизвестно. Все-таки с газетой «Ленинские искры» с «Возрожденной» было какое-то взаимоотношение после этого, взаимодействие? Спасибо.
Ну, вы знаете, у нас такого не было. Журнал «Чешуёж» такой достаточно специфический журнал, и у него своя такая очень-очень маленькая миссия, но нам кажется очень важной. Вот именно быть путеводителем в мире детского чтения, давать платформу молодым писателям и художникам, и взрослым писателям и художникам, признанным и именитым, для апробации каких-то своих новинок, которые еще не скоро, а может быть и никогда не выйдут в формате книги, но в формате журнала имеют право на жизнь, как любой эксперимент. Журнал «Чешуёж» основали Николай Макарович Олейников, Даниил Иванович Хармс и прочие замечательные наши предшественники. И мы стараемся их традицию веселого чтения в журнале тоже поддерживать. И у этого журнала есть свой круг, так сказать, фанатов и любителей, вплоть даже до взрослых, не побоимся этого слова. И чем это важно? Важно тем, что вот, пожалуйста, маленький кирпичик, да, крохотный тиражом, там тоже 5000 экземпляров 2 раза в год, сейчас сдвоенные номера такие толстые выходят, журнала «Чешуёж». Это приучение к толстому литературному журналу маленького ребенка. Я иногда говорю редакторам взрослых толстых журналов, которые сейчас тоже, кстати, возрождаются, и к ним снова возникает интерес к «Звезде», к «Новому миру», к «Иностранке». Сейчас люди снова из рук в руки передают их и выхватывают там новый номер в библиотеке. Мы говорим, что если мы не будем делать детскую литературу захватывающей, интересной, если мы не будем стремиться сделать толстый детский литературный журнал, у вас не будет читателей через 10 лет. Таким образом, мы всегда старших коллег подвигаем к взаимодействию и дружбе.
Скажите, вот говорят и говорили всегда о России и о российском народе как о самой читающей нации. Вообще, можно сейчас говорить о том же, например, касательно детей? То есть, действительно ли у нас так и остались мы самой читающей нации и самым читающим поколением? Можно ли назвать нынешних детей? Или все-таки...
Ну, наше с вами поколение, которое постарше, наверное, осталось самым читающим. И, знаете, сам факт, что сейчас по количеству выпущенных книг Россия все равно занимает первое место по названию, по широте интересов русского читателя. Понимаете, у нас 320 тысяч книг одновременно на прилавках российских магазинов. Столько наименований нет нигде, ни в одной стране мира. Нам интересно решительно все русскому человеку, да, от кибернетики до морского дна. И вот в этом смысле мы такой же широкий диапазон книг должны дать и для детей, понимаете? А если вы обратите внимание на полки магазинов, и, дорогие родители, голосуйте, значит, ногами и деньгами, приходите в детские издательства и выбирайте действительно то, что вам ценно. Потому что масс-продукция, ну, там, я говорю, комиксы, там, десятки названий одного и того же издания, ну, вот, например, моя любимая книга «Вредные советы Григория Остера». Дивное произведение. Сама зачитывалась в 80-е годы, когда мой сын был маленьким. Прорыв в отечественной детской литературе. Ничего не скажу. Но время вредных советов ушло. Время с тотального негатива внутри человека на самом деле ушло. Этот переворот сознания ребенка Остер сделал свое время, и литература должна идти дальше. У нас же современная детская литература на прилавках магазинов, увы, заканчивается Остером и Успенским. И единичные прорывы молодого писательского поколения, если оно вообще такого сформулируется и возникнет, на нашей прилавке.
К сожалению, мы не успеваем обсудить все, что хотели, естественно, да, как обычно. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с Аллой Насоновой, директором и главным редактором издательства «ДетГИС», и Ираидой Ивановной Тихомировой, доцентом кафедры детской литературы Петербургского государственного университета культуры и искусства. А нашу программу продолжит рубрика «Мой сегодняшний день, 3 апреля».
Мой сегодняшний день.
3 апреля, понедельник. На этой неделе у петербуржцев новые разнообразные планы. Евгения Литвинова, редактор петербургской правозащитной радиостанции «Свободный голос».
Мы продолжаем наш проект. При нашей радиостанции мы начали создание молодежного дискуссионного клуба. Следующее заседание молодежного клуба связано с Чечней. И там тоже будут непосредственные участники. Те, кто ездил сейчас в Чечню, это Елена Юрьевна Веленская, это Александр Фадеев из «Молодежного яблока». И я очень болею за этот проект.
Георгий Тимофеев, сотрудник петербургского отделения экологической организации «Гринпис», и его коллеги отметят на этой неделе Международный день птиц.
Мы планируем поехать в лес, в Ленинградскую область, в Пыловское лесничество, чтобы делать и развешивать скворечники для птиц. Планируем изготовить и повесить порядка 30-40 скворечников, но они будут не совсем такие, как привыкли видеть горожане, из хорошего дерева. Это будет такой лесной вариант, сделанный из дуплянок. То есть это погибшее дерево, внутри которого образовалась полость. Мы его распилим, прибьем крышки, дно, сделаем специальный вход, и вот эти вот дуплянки будем развешивать.
В начале этой недели Юлия Старовойтова, сотрудник Французского института, продолжит просмотр французских фильмов.
С участием Изабель Юппер. Она играет и молоденькую девушку, там, ничего еще не знающую в жизни, и настоящую мать в фильме «Комедия невинности». Буду приходить к началу сеансов, думаю, сама буду смотреть на французском. Это очень здорово, да, это просто какой-то мир себе.
А чем закончится для вас эта рабочая неделя?
Фестивалем французского джаза. Впервые в Санкт-Петербурге три шикарных коллектива. Это яркое, очень богатое уже опытом и наградами поколение современного французского джаза. Джаза. В мюзик-холле в трех частях, то действительно такой ударный отряд французской музыки.
Это были Юлия Старовойтова, сотрудник Французского института, Георгий Тимофеев, сотрудник Петербургского отделения экологической организации «Гринпис», и Евгения Литвинова, редактор Петербургской правозащитной радиостанции «Свободный голос».
Рубрику «Мой сегодняшний день» представила Наталья Нестеренко. В 10 часов утра в эфир выйдет программа «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, почти весь выпуск посвятят игровым видам спорта. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
Польское правительство обязалось выделить средства на обучение и содержание 300 белорусских студентов.
Террорист, одетый как религиозный еврей, попросил израильтян подвести его, а затем привел в действие взрывное устройство.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В бизнесе и политике чаще всего бывают драки по расчету.
Плата за жилье и коммунальные платежи не должна превышать 10% совокупного дохода семьи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио Свобода.